К другим новостям. Вячеслав Варванин. Вячеслав Варванин – редактор. В 1990-е работал в издательском доме «Коммерсант». С 99 по 2010 в «Ленте.ру». На разных должностях, последнее – директор по развитию.
Недожурналистика. Я проработал в «Ленте.ру» больше 10 лет, с момента запуска в сентябре 1999-го. Если бы пару лет назад кто-то сказал мне, что я когда-нибудь стану писать про нее мемуары, я бы посмеялся. Интернет-СМИ не та отрасль, чтобы ее кухня интересовала широкую публику. Но кто же знал, что финал будет таким громким? Чего совершенно точно не хочется делать, так это писать хронику. Открыли рубрику, запустили спецпроект, наняли сотового редактора, собрали первый миллион читателей. Это никому не нужно. Автобиография на фоне и анекдоты из жизни тем более. Единственное, что может представлять интерес, это страшные профессиональные тайны. Вот ими и поделюсь. Начать, пожалуй, все же стоит с объяснения, чем мы там на самом деле занимались. Нам и самим-то это стало понятно далеко не сразу, а то представление о профессии новостника, которое существует у читателей, вообще довольно слабо соотносится с действительностью. Люди, которые приходят в журналистику, обычно полны самых романтических представлений об этой профессии. Сенсационные репортажи с места событий, журналистские расследования, интервью со знаменитыми людьми, командировки в горячие точки, гражданская позиция, миссия, поиск истины, свобод слова, короче, не жизнь, а кино. Если что, в новостной редакции романтиков ждет большой облом. Интернет-новости можно отнести к классической журналистике с очень большой натяжкой. Новостники почти не имеют дела непосредственно с людьми или событиями. Источниками информации для нас являются ленты информагентств, газеты, телевидение, блоги или другие такие же онлайн-издания. Практически все, чем занималась «Лента.ру» в первые 10 лет жизни, это поиск, выбор и упаковка информации, добытой кем-то другим. Из этого часто делают ошибочный вывод, полагая работу новостника чем-то второсортным. Даже вполне компетентные интернетчики периодически называли ленту агрегатором и страшно удивлялись, зачем нужны десятки редакторов. Умение компетентных агрегатор иногда заменялся на мусоросборник. На самом деле, хорошее новостное СМИ делать ничуть не проще, чем традиционное. Другие приоритеты, другой формат, другие проблемы и другие критерии оценки. Но ощущение второсортности и ущербности все равно периодически охватывало даже самых стойких сотрудников. Мечта о настоящей журналистике, об эксклюзивах, всплывала за всю историю ленты неоднократно. Впервые мы поддались искушению еще в 2000 году. Был нанят отличный парень Тимофей, куплен за $200 скутер, и у ленты появился свой стрим. Как он добывал новостные поводы, я сейчас уже точно не помню. Помню, как мы обсуждали план купить на Митинском рынке сканер милицейских частот, но, по-моему, он так и остался в проекте. Тем не менее, оперативную информацию о происшествиях в городе Тимофей где-то добывал. К сожалению, на выходе чаще всего появлялись сообщения примерно такого вида. На юго-востоке Москвы загорелся гараж. Площадь пожара составила 7 квадратных метров. К настоящему моменту очаг возгорания ликвидирован, ведется проливка и разбор завалов. Тимофей А. специально для «Ленты.ру». Я думаю, наш стрингер в такие моменты был на вершине счастья, но вклад в общее дело получался не очень большой. Вялые попытки самостоятельно добывать информацию не прекращались и в последующие годы, но соотношение усилий и результата каждый раз оказывалось удручающим. Настоящие субкоры, в конце концов, все же появились в «Ленте», когда она повзрослела настолько, что могла позволить себе расширить формат и стать полноценным изданием. К сожалению, ненадолго, но эта часть ленточной истории прошла уже без моего участия. А 10 лет назад защитить редакцию от комплекса неполноценности можно было только одним способом – дать ей другую систему ценностей, отличную от журналистской, романтической. Тут, конечно, основная заслуга принадлежит Антону Носику, который научил нас словосочетанию «информационный фильтр». Это очень удачное определение ленты, поскольку именно в умном выборе и ранжировании новостей заключался один из секретов успеха. Остальные приоритеты следовали просто из названия. Новостной лентой, как известно, называется продукт информационных агентств, поток оперативных сообщений. Разница только в том, что агентские ленты представляют собой полуфабрикат для профессионалов, газетчиков и телевизионщиков, а лента с большой буквы была предназначена сразу для конечного пользователя. Поэтому, кроме правильного выбора и оперативности, требовалась еще качественная подача. Эксклюзивность и художественные достоинства текста в той концепции практически не имели значения. Намного сложнее было понять самому, а потом объяснить следующим, что еще меньше значения имеют такие вещи, как точка зрения, позиция, позиция, отношение к происходящему. Очень сложно смириться с тем, что ты никак не можешь гарантировать, да что там гарантировать, повлиять на достоверность передаваемой тобой информации. В какой-то момент понимаешь, что если источник врет, ты будешь распространять вранье, просто потому что единственная альтернатива — промолчать. Разговоры про создание объективной картины в новостях, про написание беспристрастных заметок по нескольким источникам — это сказки для студентов. В реальной жизни отсутствие второго источника — не повод игнорировать новость, а столкновение двух противоположных точек зрения очень редко проясняет картинку. Скорее уж запутывает еще сильнее. Короче, в какой-то момент на юного новостника обрушивается жуткое, парализующее понимание принципиальной, прям-таки технической непознаваемости мира. Это очень опасный момент. Именно в этом месте очень хочется совершить большую ошибку — начать нести людям правду. Самостоятельно интерпретировать скудную и слабодостоверную информацию, додумывать, пытаться объяснить читателю, что происходит на самом деле. После этого у тебя останется мнимый выбор. Можно стать честным и искренним объектом чужих манипуляций или честным и искренним городским сумасшедшим, убежденным в собственной правоте, не верящим никому и игнорирующим любую информацию, противоречащую твоим представлениям. Конечно же, это не «или», а «и». Единственный известный мне способ спасения — поверить в своего читателя, в этого бестолкового, поверхностного, некомпетентного и вообще неприятного типа. Каким-то способом допустить невероятное, что он сам может разобраться, где правда, где ложь. А где мелкое жульничество из лучших побуждений, если ты снабдишь его той же информацией, которой обладаешь сам? Очевидно, что любой маломальски опытный новостник способен оценить правдоподобность информации, инстинктивно распознать, когда его пытаются одурачить. Остается, в общем-то, не так много. Понять, откуда взялось это интуитивное ощущение, вытащить его на поверхность, отряхнуть и предъявить. Отряхнуть, в том числе, от своих благих намерений. По-настоящему честная работа в новостях чем-то напоминает американскую юриспруденцию из романов Гарднера. Свидетель в суде обязан говорить только о фактах, которые ему непосредственно известны, без выводов, оценок и интерпретаций. Правда, там еще запрещалось говорить чужих слов, а здесь только это и можно. Но как бы то ни было, когда каждый раз Гамильтон Бергер пытался помочь присяжным разобраться в недоступном их пониманию деле, кончалось все одинаково. Как-то слишком претенциозно для производственных мемуаров, правда? Ну хватит. Без запятых. Главным фетишем ленты долгое время были заголовки. Можно только позавидовать сотрудникам печатных изданий, в которых допускается полет фантазии. Привлекательность газетных заглавий с размером выручки связана не сильно. А интернет-издания живут исключительно за счет пользовательских кликов, а значит, кликабельности заголовков. Собственно, потребность в хороших заголовках стала одной из причин моего попадания в ленту. В последних числах августа 1999-го, буквально за пару дней до запуска, Носик с первой попытки сманил несколько человек из информационного отдела издательского дома «Коммерсант», в том числе будущего главного редактора ленты Галину Тимченко. А наша работа в «Коммерсанте» ровно в этом и заключалась, чтобы сортировать ленты информагентств, отбирать важные и озаглавить покороче и попонятнее, а дальше эта выборка уже отправлялась по отделам. По замыслу Носика, варяги из «Коммерсанта» должны были усилить качество продукта. Предполагалось, что мы будем придумывать заголовки и так называемые анонсы, краткое содержание новости в один абзац. Этот полуфабрикат сразу бы выкатывался на сайт, после чего другие редакторы добивали бы его до полного текста. Такое разделение труда не прижилось, но сама технология быстрой выкладки анонса сохранилась и в дальнейшем, как и наш непререкаемый заголовочный авторитет. Простым и очевидным заголовок новости является только на первый взгляд. На самом деле к этой короткой фразе предъявляется множество требований. Он должен передавать главное, не должен содержать лишних подробностей, должен быть событий описывать какое-то изменение, а не просто констатировать факт, должен быть достаточно компактным и собранным, чтобы попадать читателю в голову с первой попытки. В итоге оказывается, что заглавить новости не намного проще, чем писать стихи. Предпринимались попытки формализовать требования. Обязательно глагол, обязательно совершенного вида, обязательно прошедшего времени, никаких запятых, никаких придаточных предложений и депричастных оборотов. Но никакая инструкция не защищает от перлов вида «спасший застрявшего на дереве кота, проходивший мимо мужчина, получил в подарок иномарку». Все в порядке, запятых нет, но что-то настораживает. А заголовок «Microsoft в понедельник запустит Windows 9» наоборот нарушает одно из ключевых правил, оставаясь при этом совершенно нормальным заголовком. Иногда попадались действительно сложные случаи, особенно если интересность новости определяется второстепенными деталями или предысторией. Вот что, к примеру, делать с заголовком «Укравший средства на восстановление храма с помощью дрессированного сурка мужчина приговорен к 5 годам общего режима». Выкинуть лишние подробности? Ну, с уходом сурка новость моментально обесценивается. Кучу проблем создавали несостоявшиеся убийцы, потому что убийцами называть их уже нельзя. Слова «покушенец» в русском языке нет. А все человеческие альтернативы невероятно громоздки. Строго говоря, преступников вообще нельзя называть преступниками до вынесения им приговора. Фраза «грабитель пойман на месте преступления» априори незаконна. Чтобы окончательно испортить жизнь редакторам, у ленты была еще и технологическая особенность. Кроме обычного заголовка, у каждой новости существовал специальный параметр «Rambler Title» — короткий заголовок, заглавие с ограничением в 35 знаков. Он использовался для показа в рейтинге «Rambler Top 100». Тут уже требовались зачатки гениальности. Сегодня эти проблемы могут показаться смешными. Новостные заголовки присутствуют повсюду, а выросшее за эти годы поколение баннерщиков и копирайтеров способны на такие чудеса, которые нам тогда и не снились. Но в каком-нибудь 2005 году в редакции регулярно случались коллективные мозговые штурмы с подключением тяжелой артиллерии, вплоть до главного редактора. Игра в рекрутинг. Чуть ли не самым сложным в строительстве ленты оказался поиск новых сотрудников. Издание расширялось, появлялись новые вакансии, старые сотрудники иногда уходили делать карьеру в другие места. Профессии интернет-новостник, как массового рыночного явления в начале 2000-х, еще не существовало. Потенциальный редактор должен был не только уметь писать, но и быть достаточно технически продвинутым. 10 лет назад умение пользоваться интернетом было отнюдь не само собой разумеющимся навыком. Наконец, от соискателя требовалось, что называется, общее развитие. Писали мы практически обо всем, поэтому минимальные познания в географии, истории и прочие матчасти редактору были нужны не меньше, чем грамматика с пунктуацией. Кроме объективных сложностей, вызванных дефицитом кадров, рекрутинг осложняла наша собственная неопытность. С энтузиазмом неофитов-дилетантов мы сочиняли невероятно творческие неформальные объявления о вакансиях и тестовые задания. Сейчас, когда я перечитываю тогдашние творения нашего коллективного HR-гения, спасибо веб-архиву, тексты древних ленточных вакансий до сих пор доступны, у меня горят уши. Но тогда это было страшно весело и интересно. Работа напряженная и нервная, поэтому на эту позицию рекомендуется претендовать лицам мужского пола, уже достигшим консервативного совершеннолетия, но еще не уставшим от жизни, не имеющим серьезных проблем со здоровьем и временем. Также от сотрудника ожидается готовность проводить на работе столько времени, сколько потребуется, чтобы поддерживать раздел в идеальном состоянии. Людям, принципиально покидающим рабочее место в 18-15, просьба не обращаться. Кроме того, вакансия не предназначена для убежденных сторонников здорового образа жизни, которые в стремлении избежать рака легких отравляют жизнь окружающим в вербальной форме. Так мы, например, в ноябре 2002 года искали редактора рубрики «Экономика». Сегодня этот абзац нарушает сразу два закона, а 12 лет назад я даже не понимал, что это, в общем-то, обычное хамство. Тестовые задания были предметом особой гордости. Я и сейчас так думаю. Например, соискателю предлагалось переписать в формате новости басню «Ворона и лисица» или стихотворение «Анчар». Здесь фишка в том, что сразу можно было выяснить, понимает человек, как устроены новости, или нет. В обоих случаях достаточно было всего лишь развернуть повествование, вытащив начало, собственно, события, так называемый информационный повод, хищение сыра лисицы или что-нибудь из финала «Анчара», применение токсинов против соседей или гибель раба-курьера, годились оба варианта. Все остальные обстоятельства попадали в категорию бэка, бэкграунда, описывали предысторию и, соответственно, должны были излагаться уже после. Большинство претендентов этого не понимали и в лучшем случае пытались пересказать источник в той же последовательности, но специальным официальным, новостным, как им казалось, языком. К тяжелым же случаям относились попытки совместить сюжет источника с текущей новостной конъюнктурой. В «Анчаре» появлялся князь Саддам Хусейн, ядовитый кустик превращался в химическое оружие и так далее. Тех, кто более-менее успешно продирался через тестовое задание, приглашали на собеседование. Оно на 90% было посвящено оценке того самого общего развития. Бессистемное интервью, больше всего напоминающее телешоу «Своя игра». Взволнованного кандидата встречала высокая комиссия из пары шеф-редакторов, а позже главреда с парой заместителей, которые поочередно долбили бедолагу на ходу придуманными вопросами. Мой любимый «Чем крылатая ракета отличается от баллистической?» коллеги мне припоминают до сих пор, иногда в абсолютно необоснованном фрейдистском контексте. Нетрудно догадаться, что КПД нашего веселого рекрутинга был не слишком высоким. Прослойка людей, готовых терпеть эти издевательства, но при этом на что-то годных, была очень узкой, и поиск новых сотрудников происходил трудно и медленно. Нас можно понять. Мы хотели работать исключительно среди симпатичных нам людей с непременным чувством юмора, без лишних тараканов в голове, с понятным и похожим образом мыслей. Как ни странно, этот абсолютно непрофессиональный подход породил в итоге очень веселую и дееспособную компанию и сделал ленточную редакцию очень уютной. уютным местом работы. Впоследствии, когда редакция разрослась до полусотни человек и кадровая проблема потеряла свой первый номер, мы стали подходить к поиску сотрудников серьезнее и технологичнее. Объявления о вакансиях перестали напоминать КВН. Тестовые задания сменились оплачиваемыми продолжительными стажировками. Но это уже ничего не могло испортить. Новички вливались в устойчивую среду. Мелкие странности. Примечательно, что в ранней ленте почти не было журналистов, что называется, по образованию. То ли выпускники журфаков еще не переориентировались на интернет, то ли еще что-то пошло не так, но те немногие соискатели вакансий, у которых был профильный диплом, нам совершенно не подходили. Со временем аномалия стала менее выраженной, но дипломированные журналисты по-прежнему не составляли в ленте большинства. А вот кого в ленте всегда было много, так это филологов. Покажите мне московский офис, в котором мало филологов, и я скажу, что это банк. Иногда с ними было сложно. Все-таки годы учебы задают свои приоритеты. Как правильно? В Сочи или в Сочах? А если в Мытищах? В Пушкино или в Пушкине? В Косово или в Косове? Патриарх с большой или с маленькой? А Папа Римский? Выяснение подобных, ну или чуть более сложных вопросов могло длиться неделями. Порой казалось, что именно правильное написание имеет основное значение, а не то, что происходит в этом самом Косово-Косове и с этим самым папой. Спасало только то, что основной административный ресурс находился в руках у медиков Тимченко и Носика. Или технарей-недоучек. Да... Тем не менее, пристальное внимание к языку не только благотворно сказалось на стилистике ленточных текстов, но и очень помогло в некоторых специфических областях. В ленте всегда было много переводных новостей, английский большинство худо-бедно знало, но вот транскрибирование имен и названий, думаю, что оно до последнего доставляло некоторое количество хлопот. Но вначале это был форменный ужас. Привыкнуть, что в японском языке нет «ш», что в испанском «йот» читается как «х», что у корейцев «р» и «н» одно и то же, а прочтение фамилии вообще лучше делать по специальной таблице, что немецкие умлауты в английской раскладке передаются дифтонгами. И так до бесконечности. Город Хухуй переходил из испанских рук в португальский, становясь Жужуем, и обратно по нескольку раз в год. Иерихон превращался в Джеричо. Генерал-майор Гиора просто в Жору Майгена. Еврейский университет в университет Хербрю. Благодаря упрямству наших филологов со временем эту стихию удалось загнать в более-менее приемлемые рамки. В редакции появились словари, на внутреннем сервере таблицы транслитерации, справочники, инструкции, а главное, возникла привычка задумываться, как же это будет по-русски. Рассказывая про ленту, невозможно не вспомнить ночную смену. На круглосуточное вещание мы перешли в первый же год работы, и тогда начало формироваться это своеобразное подразделение. Ночная работа предполагала намного больше ответственности и самостоятельности. Смена была малочисленная, крайне редко, в ночь выходило больше двух человек. Естественно, вся она состояла из выдающихся личностей. Так или иначе. Самым любопытным были отношения ночников и дневных. Первые поглядывали на своих коллег свысока, вторые возмущались расслабленностью первых. Ночная смена традиционно начиналась с обсуждения того, сколько дневные не успели написать. Дневная, соответственно, приходила в ужас от количества пропущенных в течение ночи поводов. Поскольку встречались дневные с ночными редко и ненадолго, большая часть обвинений выдвигалась заочно, что всех вполне устраивало. И именно ночной смене лента обязана самым смешным, в тот момент мне так казалось, ляпом за всю свою историю. Давным-давно одному из новых ночников выпало писать новость, где в бэкграунде мимоходом упоминалось о назначении очередного российского премьера. Пока редактор готовил текст, фамилия нового председателя правительства вылетела у него из головы, но чтобы не отвлекаться на ее поиски, он временно вставил вместо нее слово «Пиписькин». А перед публикацией забыл заменить. Редактор спохватился практически сразу, на самой ленте заметка так и не успела появиться, но, как потом выяснилось, ровно в эти 30 секунд произошла автоматическая отправка RSS-потока в сервис Rambler Новости, где информация о назначении Пиписькина главой правительства стала всеобщим достоянием. Разумеется, со ссылкой на ленту. Кроме того, с ночной сменой у меня связаны переживания личного характера. Строгого начальства, а я тогда был, кажется, шеф-редактором, из меня никогда не получалось. Присматривая за ночниками, я спокойно относился и к чаепитиям, и к опозданиям, и к законному желанию одного из двух редакторов поспать пару часов, но одна девушка все же сумела потрясти меня до глубины души. Когда я глубокой ночью зашел проверить, как у нее дела, то обнаружил, что единственный редактор ночной смены сидит перед монитором и вяжет. Спицами, считай, петли, не глядя на экран. В этом было что-то настолько противоестественное, что я так и не нашелся, что сказать, просто тихонько вышел. Если бы она спала, употребляла наркотики или ушла домой, это было бы, конечно, неприятно, но обыкновенно. Однако она вязала. Не знаю, как объяснить. Просто попробуйте представить себе оранжевое небо, игральную карту зеленой масти или клетчатую собаку. В остальном наша ночная смена была, конечно, совершенно героическая. Одно время в редакции была еще одна странноватая должность — девочка-дебил. Несмотря на дурацкое название, это был очень важный человек. От него зависело иллюстрирование доброй половины ленточных новостей. Дело в том, что в начале 2000-х покупать фотографии у агентства или у фотографов-фрилансеров никому даже не приходило в голову. Всемирная борьба за авторские права только начиналась. Все, что можно было найти в интернете, автоматически считалось бесплатным и общим, потому что оно лежит в открытом доступе. Поэтому мы довольно долго просто воровали фотографии, совершенно не задаваясь ни моральной, ни юридической стороной вопроса. Честно ссылались на источник и были уверены, что все делаем правильно. Впрочем, покупку иллюстрации мы бы все равно не осилили, так что всплыви тогда моральные проблемы, мы бы от них просто отмахнулись. Самым удобным источником была новостная секция портала Yahoo News. Они публиковали иллюстрированные новости ведущих мировых агентств. Тексты мы использовали как источник, это до сих пор законно, если речь не идет о буквальном переводе. А фотографии брали со ссылкой. Кончилось все иском от Reuters на какую-то очень крупную сумму. С ними удалось договориться, для чего пришлось удалить с сервера несколько тысяч картинок, включая 50 одинаковых изображений разъяренного Майка Тайсона, а также заключить контракт на покупку их фотоленты. Кстати, через год-два, умиротворив Reuters, мы отказались от него в пользу Agence France-Presse, чья фотолента тогда была намного лучше русского сервиса Reuters при вполне сравнимых ценах. Но краденные фотографии обеспечивали только половину ленточных потребностей, в основном в том, что касалось зарубежных новостей. Российские события мы чаще всего иллюстрировали кадрами телеканалов, полученными путем захвата изображения. В один из редакционных компьютеров была встроена плата обычного бытового ТВ-тюнера. Среди прочих функций там была очень полезная кнопка F12. При нажатии на нее текущий телекадр сохранялся в виде обычной JPEG-картинки. В задачи бильд-редактора входил просмотр всех новостных выпусков, ловля подходящих кадров и последующее их занесение в самостоятельную фотобазу. Поскольку тюнер был дешевенький, нормальный кадр получался в одном случае из 10, и во время новостного выпуска бильд-редактор больше напоминал сумасшедшего телеграфиста. Неподвижный взгляд устремлен на экран, а указательный палец исступленно выбивает морзянку кнопкой F2. Отсюда и внутреннее название должности — девочка-дебил. С этим названием однажды получилась неловкость. Мы расстались с очередным бильд-редактором и отсматривали кандидатов на нового. По окончании собеседования с тихой юной девочкой Таней я обрадованно объявил редакции, что мы нашли новую девочку-дебила. Конечно, надо было подождать, пока за ней хотя бы закроется дверь. Хотя никакого шовинизма тут, конечно же, не было. Дольше всего бильд-редактором ленты проработал человек по имени Стас, похожий на девочку меньше, чем кто-либо в редакции за все времена. Телевизионные кадры или каптуры от английского capture довольно долго были одним из главных источников иллюстрации. Благодаря высокой частоте съемки иногда удавалось поймать удивительные выражения хорошо знакомых лиц. Такие кадры помещались в базу не просто с подписью в виде фамилии, но и с описанием выражения. Злой, смеется или просто рожа. Кроме того, при желании можно было собирать из них довольно интересные коллажи. Однажды наш ТВ-тюнер даже отметился на страницах журнала «Власть». После одной из больших пресс-конференций Владимира Путина, в ходе которой президент активно жестикулировал, мы подарили «Власти» коллекцию каптур, по которой они с помощью сурдопереводчика попытались расшифровать тайное послание президента. Получилось, разумеется, полная ерунда, которая, тем не менее, пошла в номер. Когда в Рунете началась кампания против пиратства, мы стали опасаться, что в один прекрасный день ВГТРК, Первый канал или НТВ, по примеру Reuters, могут прийти к нам иском. К счастью, их юристам это либо не пришло в голову, либо мы были для них слишком мелкой добычей. Но ничего невозможного в этом не было. Много позже какая-то из крупных киностудий, кажется, Мосфильм, запретила нам использовать в качестве иллюстрации кадры из старых советских фильмов. Со временем качество телевизионных картинок перестало нас устраивать, а бюджет уже позволял легально приобретать фотоленты, в том числе и российских агентств. И наша уникальная технология незаметно скончалась вместе с альтернативным названием должности бильд-редактора. Чистое и искреннее. Одна из самых неприятных сторон работы в онлайн-издании связана с близостью читателя к редакции, точнее, с близостью определенной части читателей. Конечно, любой человек может написать письмо в газету или на ТВ, или дозвониться в эфир радиостанции, но это все же требует усилий. Такая обратная связь не носит массового характера и затрагивает очень небольшую часть коллектива. Совсем другое дело — сайт. Сотрудники онлайн-СМИ узнают о себе правду ежеминутно, чаще неприятную. Задолго до появления соцсетей и Твиттера все маломальски крупные издания обзавелись сервисами комментирования заметок, в просторечии — форумами. Штука чрезвычайно полезная, только не надо рассчитывать на содержательную дискуссию. Форум полезен сам по себе. Он увеличивает время пребывания пользователя на сайте, глубину просмотра, частоту возвратов и прочие коммерческие характеристики. Законов, которые обязали владельцев отвечать за содержание форумов, тогда еще не было и в помине. Единственный недостаток форумов — урон, причиняемый хрупкой психике редакторов. Первым делом мы с какой-то даже растерянностью обнаружили, что огромное количество пишущих читателей прям-таки готовы положить жизнь за частоту и правильность русского языка. Редкое указание на опечатку, уж тем более ошибку не сопровождалось требованием немедленно уволить редактора и нанять корректора. Само требование при этом могло быть изложено сколь угодно безграмотным. Корректоров в ленте, кстати, не существовало чуть ли не с 2001 года. Несколько экспериментов показали, что одним корректором мы явно не обойдемся, а ресурсов на целое дело, разумеется, не было. Кроме того, внутри редакции отношение к случайным опечаткам было довольно спокойное. Всех намного больше заботил смысл. Самые выдающиеся ляпы коллекционировались и служили предметом гордости. Полушутя обсуждалась идея введения контролируемых юмористических опечаток для вирусного повышения читаемости. Но опечатки были не самым страшным преступлением. Следующим по тяжести шли фактические ошибки. Они случались намного реже, как правило, в научных или технических новостях. Их появление было неприятно, но практически неизбежно. Редакция из 30 человек не может держать специалистов по всем возможным направлениям. Поэтому нет-нет, а у кого-нибудь из редакторов-гуманитариев сигнал радио «Маяка» пробивался через 100-метровую толщу морской волны, напрочь игнорируя физические законы. Тогда с форума поступал ответный сигнал «Учите матчасть». В этом случае основной эмоцией была не ярость, а брезгливое презрение. Реже — предложение нанять специалиста, в качестве которого выступал автор этого предложения. Один раз мы так и сделали, и ничего хорошего из этого не вышло. Но хуже и чаще всего нам приходилось, когда форумчане начинали подозревать редакцию в ангажированности, отдании предпочтения какой-либо стороне конфликта. В этом случае все лексические и эмоциональные ограничения отбрасывались полностью. Вообще говоря, миф о поголовной продажности журналюк — отдельная тема. Она куда шире, чем история Лента.ру. Здесь и не время, и не место. Всего одно замечание. Ленте очень сильно повезло. Созданная на деньги фонда эффективной политики с задачей поддержать Владимира Путина на его первых президентских выборах, она очень быстро перешла в собственность холдинга «Рамблер», после чего на долгие годы забыла о самой возможности вмешательства в редакционную политику со стороны руководства или рекламного отдела. Поэтому, разумеется, все обвинения в продажности, звучавшие на форуме, вызывали в редакции искреннюю обиду. «И где же наши деньги?» доходило до абсурда. Во время обострения известного конфликта на Ближнем Востоке к одной и той же заметке претензии в ангажированности могли одновременно возникнуть у радикалов и с той, и с другой стороны. Если добавить к этому, что первый ленточный форум имел очень простой механизм авторизации при довольно слабой системе модерации, нетрудно понять, что в редакции его иначе как «помойкой» не называли. Единственным несомненным плюсом была опция, переводящая особо неприятных собеседников в режим монолога. Написанное таким пользователем видел только он сам. Некоторых это не останавливало, отдельные рекордсмены ухитрялись неделями беседовать с пустотой, не смущаясь отсутствием какой-либо реакции. Но если серьезно, то поток форумной неприязни куда вреднее, чем может показаться на первый взгляд. И дело совершенно не в том, что ленточные редакторы изготовлены из какой-то особо нежной органики. Тут возникает парадокс. Внутри ленты всегда декларировалось, что читатель — наше все. Мы работаем на читателя, а не на хозяина. Это же так гордо звучит. Практически миссия. Но то лицо читателя, которое мы видели благодаря форуму, состояло из одного большого рта, окруженного брызгами. И можно сколь угодно себя уговаривать, что остальные 99,99 — хорошие и добрые люди, благодарные нам за нашу работу и снисходительные к нашим косякам, осадок все равно накапливался и сбивал с толку. В итоге тот первый форум мы в конце концов все-таки закрыли. Развитие соцсетей, кстати, должно было разрядить ситуацию. У редакторов появилась возможность снимать стресс, отвечая на нападки. На ленточных форумах это, мягко говоря, не приветствовалось. Некоторые даже вошли во вкус и успешно освоили тактику контрнаступления. До сих пор не пойму, хорошо это или плохо. Раньше я был совершенно уверен, что единственный инструмент общения новостника с читателем — это сами новости, основное содержание СМИ. Участие в сетевых дискуссиях мне всегда казалось неоправданной тратой времени и, если уж на то пошло, несправедливостью по отношению к молчаливому пользователю, который имеет столько же прав на внимание. С другой стороны, за последние годы лента очень преуспела именно в активном общении в соцсетях. В любом случае, это разговор про совсем другую работу.